том же году двинский воевода с заволочанами по приказу из Новгорода ходил на норвежцев. Последние отомстили в 1419 году. Пришло их 500 человек в бусах и шнеках к берегам Белого моря. Повоевали 11 мест. Заволочанам удалось истребить у них только две шнеки. Когда войны стихли на всех концах северо-восточной Руси, тогда явилось бедствие физическое. Начал свирепствовать странный мор. В это время умер великий князь московский Василий Дмитриевич. 1425 года, 27 февраля, после 36-летнего правления. До нас дошли три его духовные грамоты. Первое написано, когда еще у него был жив сын Иван, а Василий еще не родился. В это время великий князь не был уверен, достанется ли великое княжение Владимирское, равно как и богатые примыслы Нижний и Муром, сыну его, а потому говорит предположительно. «Отдаст Бог сыну моему князю Ивану княженье великое держать. Отдаст Бог сыну моему держать Новгород Нижний да Муром». Во второй духовной грамоте великий князь благословляет сына Василия утвердительно своею отчиною, великим княжением. О Новгороде же Нижнем говорит опять предположительно. «Если мне даст Бог Новгород Нижний, то я благословляю им сына моего князя Василия». В третьей грамоте утвердительно благословляет сына примыслом своим Новгородом Нижним и Муромом, но о великом княжении Владимирском говорит опять предположительно. «Отдаст Бог сыну моему великое княженье». Замечательнее всего в этих духовных то обстоятельство, что великий князь приказывает сыну тестю Витовту, братьям Андрею, Петру и Константину, равно как троюродным братьям, сыновьям Владимира Андреевича. Но ни в одной грамоте не говорится ни слова о старшем из братьев Юрии Дмитриевиче. Знак, что этот князь еще при жизни Василия Дмитриевича постоянно отрицался признать старшинство племянника, основываясь на древних родовых счетах и на кривотолкуемом завещании Донского, где последний говорит, что в случае смерти Василия удел его переходит к старшему по нем брату. Но здесь, как и во всех других завещаниях, разумеется, кончина беспотомственная, ибо речь идет о целом уделе Василиевом, которого отчинная часть, по крайней мере, если исключим великое княжение Владимирское, должна была переходить к сыновьям покойного. Притязания брата Юрия, как видно, и заставили Василия в последней своей духовной грамоте сказать предположительно о великом княжении. В третьей грамоте нет также имени Константина Дмитриевича в числе князей, которым Василий поручал своего сына. На первом плане в княжении Василия Дмитриевича стоят бесспорно отношения литовские. Почти в одно время со вступлением на московский стол Василия в Литве окончательно утверждается тесть его Витовт. Оба ознаменовывают начало своего княжения богатыми примыслами. Василий овладевает Нижним Новгородом и Муромом, Витовт – Смоленском. Примыслы эти достались им нелегко, не вдруг. И на берегах Волги, и на берегах Днепра не обошлось без борьбы, довольно продолжительной. В этой борьбе оба князя не только не мешают друг другу, но находятся, по-видимому, в тесном союзе. Живут как добрые родственники, хотя Витовт и выговаривает себе Москву у Тахтамыша. Но как скоро литовский князь, утвердившись в Смоленске, начинает теснить Псков и Новгород, то Василий вооружается против него. Кажется, наступает решительная минута, в которую должен решиться вопрос о судьбах Восточной Европы. Но не потомки Всеволода III, Ни потомки Гедимина не любят средств решительных. Тесть и зять не раз выходят с полками друг против друга и расходятся без битвы. Дело оканчивается тем, что Витовт отказывается от дальнейших покушений на независимость Пскова, куда московский князь посылает своих наместников. С другой стороны, и Василий принужден отказаться на время от богатого примысла Двинской земли. Но мы видели, что порвание мира между тестем и зятем возбудило сильное неудовольствие в Москве. Летописец жалуется, что не было больше в думе княжеской старых бояр, и обо всех делах начали советовать молодые. Кто ж были эти старые бояре, державшиеся союза с Литвою и осторожно поступавшие относительно татар? И кто были эти молодые, начавшие действовать иначе? Это мы узнаем из письма Эдигеева, которое он прислал великому князю, возвращаясь из Москвы в степи. «Добрые нравы и добрая дума и добрые дела в Орде были от боярина Федора Кошки. Добрый был человек, которые были добрые дела ордынские, и он тебе об них напоминал. Но это время прошло. Теперь у тебя сын его Иван казначей твой и любимец, старейшина, из которого слова и думы ты не выступаешь. А от этой думы улусу твоему теперь разорение и христиане изгибли. Так ты вперед поступай иначе, молодых не слушай, а собери старших своих бояр, Илью Ивановича, Петра Константиновича, Ивана Никитича, да иных многих стариков земских, и думай с ними добрую думу». Итак, важнейшее влияние на дела оказывал сначала боярин Федор Андреевич Кошка, а потом сын его Иван, подле которых видим и родичи их младших сыновей Федора Кошки, Федора Федоровича и Михаила Федоровича, и родного племянника его Игнатия Семеновича Жеребцова, бывшего коломенским воеводою и убитого в сражении с пронским князем. Старшими боярами Эдигей называет Илью Ивановича, Петра Константиновича, Ивана Никитича, из которых первый по родословным оказывается сыном известного Ивана Родионовича Квашни. Этот Иван Родионович умер в 1390 году, и известие об его смерти занесено в летопись. Из Вильяминовых, по соображении с родословными книгами, можно указать только Федора Ивановича, сына казненного Ивана Васильевича. Знаменитый боярин Донского Федор Андреевич Свибл больше не упоминается, но в духовных грамотах своих великий князь Василий говорит о селах Федора Свибла, которые он взял за себя, и о холопах, которых он отнял у него. Это выражение указывает на опалу, но между боярами Василия упоминается родной брат Свибла Михаил Андреевич Челядня. Из известных нам прежде родов и лиц упоминаются также между боярами Константин Дмитриевич Шея, сын Дмитрия Александровича Зерна, внук Четов, Иван Дмитриевич, сын Дмитрия Всеволожа, Владимир Данилович Красный Снабдя, бывший наместником в Нижнем Новгороде, Даниил и Степан Феофановичи Плещеевы, родные племянники святого митрополита Алексия. О Данииле сказано в летописи под 1393 годом. «Приставился Данила Феофанович, который много служил великому князю в Орде и на Руси, и по чужим землям». Наконец, упоминаются в летописи Иван Уда и Александр Белиут. Из неизвестных упоминаются Дмитрий Афинеевич, подписавшийся на первой духовной Василия на третьем месте, Андрей Албердов, занявший Двинскую землю, Александр Поле, Иван Марин, оба под 1401 годом. Селиван или Селиван Борисович, внук Дмитрия Михайловича Волынского или Селиван Глебович Кутузов. Дмитрий Васильевич, Степан Васильевич, наместниками в Нижнем Новгороде вместе с Владимиром Даниловичем Красным были Григорий Владимирович и Иван Лихарь. В 1393 году новоторжцы убили великокняжеского боярина Максима. В битве с пронским князем вместе с Игнатием Жеребцовым погибли Михайло Лялин и Иван Брынко. Тут же попался в плен муромский воевода Семен Жирославич. Наместником во Владимире упоминается Юрий Васильевич Щека. По 1390 годам встречаем известие, что в Коломне на Игрушке был убит Осей, кормиличич великого князя. Как при Донском новоприезжий боярин Дмитрий Михайлович Волынский оттеснил на низшую степень или заехал, по тогдашнему выражению, некоторых старых бояр, так при Василии Дмитриевиче литовский князь Юрий Патрикеевич, внук Наримантов, вступивший в службу к московскому князю, заехал также некоторых бояр, и его имя встречаем на первом месте в духовных великокняжеских. Брат его, князь Федор Патрикеевич, был наместником великого князя в Новгороде в 1420 году. Дьяками великокняжескими были Тимофей Очкасов и Алексей Страмилов.